Всех приветствую, я в прямом эфире Веда Радио. Здравствуйте. Это действительно прямой эфир, и сегодня вы сможете пообщаться с Павлом Цымбаленко. Рассказывает он о мудрости Чанакьи Пандита. Жил когда-то такой мудрый человек, кое-что после себя оставил, и сегодня мы продолжаем рассматривать эти мудрости. Итак, Павел Цымбаленко в прямом эфире Веда Радио. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Рад приветствовать всех радиослушателей. Я почему-то слышу свой голос.
Давайте тогда я сейчас быстро попытаюсь перезвонить. Возможно, это поможет. Итак, сегодня вы можете общаться с Павлом Цымбаленко, как всегда, как на прошлых наших эфирах, с помощью скайпа или с помощью сайта «Пишите или звоните». Наверняка вы это знаете. Если не знаете, то все это описано на сайте vedaradio.fm. Павел, как сейчас слышно?
Да, добрый день еще раз.
Добрый.
Опять себя слышу. А вот сейчас не слышу. Окей. Хорошо. Начинаем, да?
Да. Вернее, продолжаем, наверное,
продолжаем.
Так. Продолжаем. Продолжаем начинать или начинаем продолжать?
Продолжаем начинать, да. Рад еще раз всех приветствовать, ведущие, радиослушатели. Искренне рад этим встречам, потому что сегодня думал о одной интересной вещи для себя. Понятно, что есть некое определенное благо, которое получают слушатели Веда Радио, в этом нет сомнений, но также есть очевидное, однозначно благо, которое получает сам лектор. И одно из очевидных таких благ интересных, что в наше время люди, они не часто говорят о каких-то серьезных и важных вещах. То есть в целом современное общество таким устроено, что людей в большей степени через средства массовой информации, интернет вдохновляет на наслаждение или на потребление, говоря понятным языком, а не на какое-то развитие, какой-то рост, какой-то, не говоря уже, духовный рост. И большинство вещей, которые люди обсуждают часто, они достаточно примитивны. Они касаются зарабатывания денег, они касаются того, кто и как их тратит. Они касаются того, что у нас получилось, мы хвастаемся и ругаем, как другие нам помешали что-то сделать, как они нас обидели. И действительно, когда мы говорим о ведической литературе, и не только, есть много мудрых книг, но в данном случае, в частности, мы об этом говорим на этой основе, говорим о каких-то важных вещах, об отношениях, о смысле жизни, о том, как развивать характер, преодолевать трудности. Это очень большое благо приносит всем. Потому что эту часть жизни невозможно зачеркнуть, как бы люди ни пытались это делать. И не примитизировать жизнь людей, сделать все более и более примитивным. Эти потребности интеллектуальные, в понимании, желание понять смысл происходящего, духовные потребности, желание найти какую-то чистоту, чистую любовь в этом мире, желание правильно общаться, отношения с людьми строить. Их невозможно просто ампутировать, хотя люди пытаются это делать. Я недавно смотрел какую-то передачу социологическую, где там, ну мне интересно просто было, там делается некий сравнительный анализ, каким образом развиваются различные культуры в разных странах мира. И то, что дети там в Америке, а родители, когда дети уходят в школу, они говорят, ни с кем не разговаривай, когда идешь по улице, никому не смотри в глаза. Такие вот они дают удивительные наставления. И понятно, что это продиктовано страхом потерять ребенка, что там может кто-то пристать и украсть. И такое бывает, к сожалению, в наше время. Но в любом случае человек не может просто взять себе это, ампутировать, отрезать. Жизнь теряет полноту или целостность. Любая правильная культура, она должна учить не как избегать чего-то, а как правильно взаимодействовать. Понятно, что нужно избегать откровенно каких-то грязных вещей или опасных, но избегать просто отношений с людьми – это утопично, потому что человек никогда не удовлетворится общением с техникой. И интересно, что современный взгляд на человека, он такой достаточно примитивный. Есть достаточно суровая такая шлока, которую Чанакья тоже приводит, но не в этой книге, Ахара Нидрабхай Майтхунам Ча, что и люди, и животные, они занимаются ахарой, они получают какие-то наслаждения для чувств, что-то вкусное нюхают, едят, смотрят, щупают, там пробуют на вкус. Нидра, и люди, и животные, они спят. Ну, животные в более примитивных условиях, люди на диванах. Ахара Нидрабхая Майтхунья. Майтхунья означает половая жизнь. И этот инстинкт есть и у людей, и у животных, инстинкт продолжения рода. И бхая, бхая – это страх, когда я защищаю свои наслаждения, защищаю свое потомство, защищаю свой сон и так далее и тому подобное. Естественно, защищать надо, это долг, защищать своих близких, но этот важный стих говорит, что если человек ограничивается только лишь удовлетворением этих насущных потребностей, то он ничем не отличается от животного. Потому что это слишком примитивная жизнь. У человека есть более высокие потребности. Потребность не просто в сексе, а потребность в отношениях. И должны быть правильным образом выстроены отношения, допустим, с женщиной, с супругой, чтобы они приносили удовлетворение и развивали обоих. Нужны, есть другие потребности, интеллектуальные, понимание смысла происходящего. Я никогда не забуду, когда я был достаточно молодым человеком, сейчас мне 34, будет 35, я тогда учился в училище, мне было лет 16, может 17, и у меня определенные проблемы были со здоровьем, я пытался найти смысл им, ответы на эти вопросы, почему со мной это происходит. И меня в большей степени интересовало не каким образом избавиться от болезни, а почему в принципе со мной это происходит. Как один мудрый лектор назвал свой тренинг, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи. И, может быть, не было такого большого вопроса, что почему именно с хорошими, но вопрос был внутри, почему это со мной происходит. И многие люди мне у виска крутили, мои сверстники, и не только сверстники, что а зачем ты ищешь ответ на этот вопрос? Этого ответа нет, жизнь продолжается, просто терпи, просто наслаждайся, то есть, но фактически то, что они предлагали мне, оно меня не удовлетворяло. Поэтому я стал искать, читать, изучать, и вот в возрасте там 17 лет я уже прочитал Бхагавад-гиту, стал слушать какие-то лекции, потом стал искать людей, которые могут дать ответы на эти вопросы. И понятно, это все некое проявление или следствие определенной философии, философии Фрейда, что человек, смысл жизни человека – это испытывать удовольствие. Но это детское сознание. Ребенок движим принципом удовольствия. Он никогда не будет делать то, что надо сознательно, потому что у него разума нет. Приятно – это хорошо, неприятно – это плохо. Но взрослые люди, они отличаются от детей. И если мы движимы только этим принципом удовольствия в жизни, то жизнь наша мрачна. И это некая интеллектуальная потребность некая. То есть у человека есть желание получить ответы на свои вопросы. Почему, а не за что? Зачем, почему? Какой смысл происходящего? Ведь жизнь без смысла – это не жизнь людей. Если я постоянно обижен, постоянно злюсь, огрызаюсь, постоянно боюсь, постоянно жадничаю, мне кажется, что чего-то мне не хватит, это все результат потери смысла. И поэтому этот известный психолог, очень нравится мне то, что он говорит, Франкл, он говорил, что главный импульс, который движим человеком, там три психолога, из Фрейда говорил, принцип удовольствия, Адлер, что страх, главный драйв, который движет человеком, это страх. Страшно, что я буду есть, я буду жить, что обо мне подумают, человек из страха делает. Но главный импульс, который движет человеком, это желание смысла. Если заглянуть в ведическую культуру и философию, в частности в Бхагавад-гиту, в 14 главу, там объясняется эта концепция гун материальной природы, определенного психологического состояния сознания, в которое человек, действуя определенным образом, может попадать. Это предопределяет его мысли, желания, эмоциональные реакции в жизни, выбор его общения, вкусовые предпочтения. И как раз-таки эти три психолога, они являются очень яркими представителями каждой из этих гун. Гуна невежества, определяющий принцип удовольствия, человек сосредоточен на себе, на своем эгоистическом наслаждении. Гуна страсти, Это Адлер, когда человек действует активным образом. Почему? Потому что он пытается добиться чего-то и сохранить того, чего он добился. Испытывает некий страх. Жизнь – это борьба, нужно бороться. Один класс борется с другим, все постоянно со всеми борются. И гуна благости, или некое просветленное состояние сознания, когда человек понимает, что... Интересное очень наблюдение, как, я не помню, я могу ошибиться в имени, но суть точно передам. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, то есть, по-моему, Фридрих Энгельс об этом говорил, что он посмотрел на животный мир, на природу, на естество, и везде увидел борьбу за выживание. И он перенес эту идею на людей, на человеческое общество, что всегда там... буржуазия, она эксплуатировала пролетариат и так далее. Но более мудрые люди, они смотрят на мир, они видят гармонию, они видят сотрудничество, они видят правильное взаимодействие. И как раз-таки гуна благости, она проявляет, когда человек живет в соответствии с правильными принципами чистой жизни. Все, о чем мы говорим на наших эфирах, она призывает человека до этого состояния подняться как минимум на состояние некого просветления гуны благости, а дальше, если человек захочет через хорошее общение подняться на духовную платформу и получить доступ к собственной душе, к отношениям с Богом. Это более высокий и ценный опыт, который человек может в жизни обрести. Поэтому очень важно, что есть вот такие встречи. Я хотел спасибо сказать всем, кто это организовывает, потому что люди, они... никогда не будут до конца удовлетворены просто примитивизмом каким-то. Потому что человек должен развиваться. Выходя за пределы самого себя, человек испытывает радость, испытывает счастье. Даже сегодня вот у меня скоро экзамен по вождению, мы ездили с инструктором, водили по городу, и он интересную вещь такую сказал. Он говорит, когда, говорит, ты сдашь экзамен и сядешь за руль, и первый раз приедешься сам, ты будешь очень радостный. Без инструктора, что ты сделал это сам. Я говорю, то есть радость от того, что ты почувствовал, что сам себя преодолел. Он говорит, да. То есть, ну, люди это понимают, даже люди, которые какой-то простой деятельностью заняты, что выйти за пределы самого себя, это приносит радость. Тогда как, к сожалению, современная цивилизация нам другой образ жизни навязывает. Не напрягая мозги, есть Google, Яндекс. Не напрягая ноги, можно заказать пищу себе, прям в дом тебе принесут. Не напрягай память, сейчас изобрели такие устройства, вставляется в ухо тебе, с кем хочешь поговорить, и ты ему на русском, он переводит на французский, он тебе на французском, а тебе переводит на русском. То есть, о, потрясающее достижение техники, не нужно учить язык, не нужно, и люди тупеют реально, люди становятся все более и более примитивными, и сами ученые уже современные говорят, что... одна из вещей, которая приводит к отуплению людей, это поисковые сети. Раньше человек, он что-то преодолевал, шел в какую-то библиотеку или там в домашней библиотеке, искал, думал. Сейчас просто клик-клик, и все. Удобная, конечно, вещь, врать не буду, но есть побочные эффекты. Побочный эффект такой, что люди скоро языки перестанут учить и просто будут эти штучки себе в голову втыкать. А язык, как ничто другое, развивает разум человека, способность различать, способность постигать. Это интересно, это увлекательно. И каждый язык, у него есть определенное настроение, расширяется кругозор. Это определенная радость, это некий выход за пределы самого себя. Поэтому в любом случае, как бы современная цивилизация не развивала технику, не пыталась примитизировать человека, человек в любом случае никогда не сможет жить счастливо, ведя примитивный образ жизни. Он всегда вот этот драйв изнутри его будет толкать к развитию, к поиску смысла и, в конце концов, к любви. Кое ее найти надо в жизни духовной уже. Хорошо, это было некое вступление, достаточно длинное, но я думаю, что это, эти размышления были полезны для вас. Мы изучаем с вами книгу Чинаки Пандита, которая называется «Нити Шастра», «Этикет Чинаки Пандита», в которой этот мудрец, вполне реальный человек, историческая личность, как Олеся его презентовала, жил-был такой Чинаки, и кое-что он после себя оставил. Да, он оставил после себя ценный пример и ценные наставления, которые помогут нам себя и жизнь увидеть в другом свете и не совершать ненужных ошибок, а делать правильный выбор. Помогут укрепить нам наш разум. И мы в прошлый раз прошли первый стих второй главы, сложный, потому что в нем говорилось о недостатках женской природы. Я всегда с большой неохотой говорю об этом, потому что людей больше надо вдохновлять, чем говорить о том, что с ними не так, так или иначе. Второй стих. «Только обуздавший свои чувства аскет может поститься на перу, быть здравым и хладнокровным наедине с женой и жертвовать, будучи богатым». Еще раз прочитаю. «Только обуздавший свои чувства аскет может поститься на перу, быть здравым и хладнокровным наедине с женой и жертвовать, будучи богатым». А здесь Чанакья-пандит говорит простую народную мысль, что человек проверяется только в трудной ситуации, или в ситуации, когда не нужно никого из себя играть, или в ситуации, когда он получает определенные возможности. Как в простонародье говорят, что если дать тебе деньги и власть, посмотрим, как ты себя будешь вести. И Чанакья здесь говорит, что только человек, который реально обуздал свои чувства с помощью очищенного ума и очищенного разума, может продолжать контролировать себя, когда у него есть возможности наслаждаться, но при этом он не использует эти возможности наслаждаться просто в собственных корыстных интересах, а он думает о высшей цели и думает о благе других людей. Как интересно, в нити-шастрах, нити-шастры – это определенная категория ведических писаний, в частности, это нити-шастры именно Чанакья. Сам Чанакья написал эту книгу как раз-таки на основе этих трактатов древних нити-шастры. Нити означает нравственность. Нравственность или определенная мораль, определенные правила или принципы, следуя которым человек может в конечном счете победить, выйти победителем в этой битве под названием «Жизнь», потому что об этом заявляет Бхагавад-гита, что нравственная чистота, она является залогом победы человека. Сатим эва джаяте. Ведический афоризм гласит, что всегда побеждает истина. И истина, она не всегда легкая, но она в конечном счете приносит человеку в жизни победу. А мы должны победить. К сожалению, часто люди, они проживают жизнь так, что они не побеждают, а они просто они помирают. Недавно ушел один удивительный человек. Я не был с ним близок, но он много-много-много лет занимался духовной практикой, очень много сделал для других людей в духовном смысле, и не только. И когда он ушел, с одной стороны, мне больно было, я плакал, хотя я не был близко с ним знаком, но он был слишком уж удивительным примером человека, на которого всегда хотелось равняться. Удивительно мягкий, благородно, очень достойно себя вел, притом был очень боевым духом и всегда сражался за, отстаивал какие-то духовные идеалы, не позволял просто тому, чтобы как-то все это очернялось, опорачивалось или стягивалось на материальный уровень. И с другой стороны, в сердце отчетливо была радость. Я радовался, и из моего сердца такие слова вырвались, что он победил смерть. И в действительности, если человек побеждает, если человек проживает жизнь правильно, то он побеждает смерть. Для него смерть – это победа, потому что человек, проживший жизнь правильно, об этом красиво очень Бхагавад-гита говорит, первый стих 16 главы, абаям или бесстрашие – это качество даже не то, что духовного, просто благочестивого человека. Если человек живет правильно, в соответствии с определенными принципами, дармы или нити, морально-нравственными принципами в жизни, то он чувствует, что его будущее, оно надежно. Интуитивно, почему люди, совершающие ошибки, грехи, они испытывают страх? Потому что они понимают, будет расплата. Но такой человек, он спокойно смотрит в будущее, он чувствует, что все будет хорошо. Как мне рассказывали потрясающую вещь, что на Руси были люди, которые Понятно, что их было много, да просто мне рассказывали люди взрослые, которых бабушка так уходила, дедушка. Они знали день, в который умрут. Они, там бабушка одна была, она знала, она постоянно молилась, она знала, когда она умрет. Она пошла, говорит, помылась, одела чистую одежду, легла и с улыбкой умерла. Вот это называется победа. Потому что человек прожил жизнь правильно, и дальше душа его пойдет в это странство и возвысится. Там уж какого уровня человек достиг, или на высшие планеты пойдет, или духовного уровня достиг. Это уже второй вопрос. Но смысл в том, что есть что-то в нас внутри, то, что мы называем совестью, то, что йоги называют сверхдушой или параматмой, или в конце концов, по-простому говоря, Бог сердца, который создает наш внутренний мир. Если мы испытываем постоянно страх, то в действительности, ну, надо задуматься о том, живу ли я правильно. Если человек испытывает покой, и на фоне этого покоя счастье, если у человека в жизни есть смысл, и он понимает, что я живу не просто так, я полезен другим, я развиваюсь сам, то в его жизни не будет страха. Или этот страх будет постепенно уменьшаться и уходить. Вот эти нити шастры говорят очень хорошие вещи. Они говорят, что праведника и грешника, сура и асура, или как там говорится, праведника и нечестивого человека, отличает, каким образом он использует ресурсы, которые есть у него в руках. Подлецы используют знания для того, чтобы гордиться и спорить. Мудрые люди используют знания для того, чтобы выработать в себе определенные качества. Как об этом говорит одно из главных произведений, я сегодня уже упоминал его, Бхагавад-гита. В 13 главе Бхагавад-гиты объясняется, что такое знание. Там говорится, что знание – это 21 качество. Аманитва, адамхитва, ахимса, кшантира, арджавам, ачари упасану, шаучам. Аманитва значит смирение. Адамхитва означает отсутствие гордыни собственной чистотой или религиозностью. Ахимса – непричинение ненужного насилия другим людям, не радоваться, когда другим плохо. Ахимса – кшантир. Кшантир означает умиротворение, или, по-другому говоря, способность прощать. Арджавам – простота, такой человек очень, ну, простой. Простой, естественный, арджавам, ачари упасанам, он принимает духовного учителя и вообще ценит в жизни учителей, шаучам, чистота и так далее. А нечестивец или грешник, подлый человек, он использует знания для того, чтобы спорить. И вот мудрые люди, они уходят из этих просто глупых споров, они пытаются объяснить человеку истину. Если он не слышит ее, то они не глумятся этими спорами, как сам Чанаки об этом говорит, что мудрый человек говорит один раз, царь говорит один раз, благочестивая девушка выходит замуж один раз. Все это бывает только один раз. С девушкой понятно, с царем один раз сказал, не понял, убил. Раньше так было. А мудрец один раз сказал, не понял, ну какой смысл, и второй раз вряд ли поймет. Поэтому мудрецы, они, ну, вот этим вот насилием не занимались над людьми и не использовали знания для того, чтобы спорить. Далее говорится, что праведники, они используют богатство для того, чтобы помогать другим. А нечестивые люди, подлые, они используют богатство для того, чтобы гордиться. И такое бывает. Бывает, что у человека есть деньги, и он становится таким очень, ну, неприятным. Мягко говоря, гордится своими богатствами, не понимает, что у него в руках есть определенный ресурс. И вместо того, чтобы гордиться и жадность свою проявлять ненасытную, ты можешь этим ресурсом, пока он у тебя в руках, столько сделать ценных вещей для других людей. Часто жадные люди даже не могут воспользоваться своими деньгами, они просто их хранят и приумножают, даже на себя не могут потратить. Это болезнь на самом деле, жадность. И последняя вещь, говорят нити шастры, что и праведники, и грешники могут получить, подлые люди, в руки власть. И праведник использует власть для того, чтобы заботиться о других людях через власть, имея определенные рычаги, влияние, возвышать других людей. поддерживать их как минимум. А подлые люди используют власть для того, чтобы преследовать других людей, преследовать, уничтожать, давить и так далее. Вот в этом заключается разница, когда у людей есть определенные ресурсы в руках. И здесь Чанаки эту вещь, с одной стороны, говорит, что если у тебя есть деньги, и ты можешь их жертвовать, не попадать вот в эту вот ловушку, не попадать вот в эту вот ловушку денег, то ты действительно человек, который умеет правильным образом использовать ресурсы, которые у тебя есть. Если ты наедине один со своей женой, никто тебя не видит, но при этом ты можешь контролировать себя и не предаваться просто этим утехам налево и направо, не ставя никаких ограничений, то есть полностью такой рефлекторный образ жизни на уровне рефлексов, то это, конечно, плохо. Если человек может оставаться холодным, здравомыслящим, понимая, где эти вещи уместны, а где эти вещи неуместны, флирт и так далее, то ну, этот человек, он умеет правильным образом взаимодействовать с тем, что в жизни у него есть. И если человек, допустим, там болеет или не ест какие-то продукты, а рядом перед ним все эти продукты находятся, но при этом он может поститься, потому что в этом случае это правильно в его ситуации. Это человек, который контролирует себя. Потому что, как правило, это же жизненная ситуация. Мы решили поститься на Экадыши, или, не знаю, там, на Уразу, или на Великий пост. Мы постимся, и всем рассказываем, естественно. Потом в какой-то момент один замечательный перед нами вдруг оказывается, я вот замечал, как только решишь поститься, сразу пир какой-то у кого-то, думаешь, ну что ж такое. Момент на проверку решимости. И Чанаки говорит, что если ты можешь это делать, то ты действительно контролируешь себя. То есть человек контролирует себя в каком случае? Не в том случае, когда мы не привязаны к арбузам, есть, едим, нет, не едим. Но это не контроль. То есть нет еды, я пощусь, я аскет. Еда есть, я не пощусь. То есть фактически настоящий самоконтроль или самоотречение, вайраги, отрешенность, она проявляется в чем? В том, что есть возможность поесть, а ты не ешь. Почему? Потому что это правильно. Потому что сегодня Экадыш, потому что ради более высокой цели, потому что ты дал обет. И если человек способен контролировать себя тогда, когда нет рядом объекта его вожделения, в данном случае еды, то это достижение, конечно, небольшое, но если человек может, видя прекрасный пир, продолжать поститься, то это означает, что он действительно достиг уровня контроля самого себя. И таким образом мы себя можем проверить, потому что иногда нам кажется, что мы там избавились от вожделения, но это только до тех пор, пока мы не увидели какую-то красивую девочку в короткой юбке. Следующая вещь. Быть здравым и хладнокровным наедине с женой. Понятно, что на людях все нравственные, на людях все правильно себя ведут. Но когда вы одни, и когда вас никто не видит, и никто ведь не узнает ничего, и какие вообще проблемы. Вообще для современного человека, наверное, странно это слышать, что такого с женой. Но просто ведическая культура, она подводит человека к тому, что это хорошее начало. Только с женой сексом заниматься, больше никого не смотреть, но постепенно человек должен ограничивать эту вещь и в конце концов дойти, трансформировать это грубое половое желание в духовную энергию, в созидательную энергию, в творческую энергию. Если человек, становясь более взрослым, не трансформирует все это, то он никогда не сможет более высоких вещей достичь. Поэтому в любом случае смысл в том, что бывают люди такие, ну, в каждой традиции, там, в духовных культурах мира есть какие-то монахи, в ведическом обществе это называется брахмачари. И понятно, вот живут такие монахи и себя контролируют. Вокруг одни мужики несложно. Раз там увидели женщину, о, все, упали. Как мне рассказывали, на одном из островов, где были монахи, они там всех коров женского пола убрали с острова, чтобы не вспоминать об этом. Это некая искусственная вещь. И Чанаки об этом здесь говорит, что по-настоящему человек достигает стадии контроля себя тогда, когда он видит объект, но его это не будоражит. И это достигается не через просто ну, какую-то ненависть к объекту, отрешенность, о, там, Понятно, что это не для семейных людей, для отреченных, там эти женщины, уси-буси, лю-лю-лю. А надо научиться правильным образом взаимодействовать, то есть нужно трансформировать свое отношение. Женщина, как в ведическом обществе говорится, это матери. Это мать, это сестра, это дочь, это бабушка. Кто угодно, только не женщина. Поэтому если таким образом относиться, то от этого желания навязчивого наслаждаться женщинами, оно может уйти. Потому что не надо ими наслаждаться. Им надо служить, с ними надо дружить, и тогда эти отношения не будут осквернять. Естественно, на разумной дистанции, чтобы эмоции не взяли верх, но проблема не в женщинах, проблема в желании ими наслаждаться. Вот это реальная проблема. Но это наставление для тех, кто отречен или живет отреченным образом жизни. Идея этого стиха простая, что по-настоящему мы контролируем себя не когда у нас чего-то нет, и мы такие отреченные, а когда у нас все есть, но мы способны правильно взаимодействовать. И последняя вещь, я уже говорил, что человек – удивительный парадокс. Часто бедные люди, они намного более щедры, чем богатые люди. Это обуславливается одним простым фактом, феноменом психологическим, что бедные люди, они испытывают постоянные какие-то трудности, нужду, они понимают, что такое голод, они понимают, что такое страх, когда у тебя не так много денег. Поэтому они способны чувствовать других людей, когда у них страх, когда они голодны, когда трудности, они с большей готовностью помогают. Понятно, люди разные бывают, богатые тоже бывают хорошие, но есть эта некая власть денег, о которой много сказано, написано стихов, в фильмах мы это видели много раз, там люди находят золото, золотая лихорадка начинается. Удивительная вещь, богатые люди бывают скупы, нонсенс. Столько денег ты можешь правильным образом их использовать, но ты просто жадничаешь. И человек совершает эту непростительную ошибку, он не понимает, что пока у него есть этот ресурс в руках ценный, он может им использовать его во благо себе и окружающим, возвыситься в конце концов. В духовное даже благо можно использовать деньги. Но люди, они предпочитают оставить все себе. Это достаточно сложная вещь. Я, когда стал семейным человеком, установил как принцип для себя 10% всех своих доходов всегда жертвовать людям, которые нуждаются в чем-то или на какие-то духовные цели, на благое дело какое-то. И были моменты, когда это было очень сложно делать. Врать не буду, был момент, я накопил достаточно большую для меня сумму из этих 10% и не мог несколько месяцев отдать. Но потом переступил через себя, отдал и человеком себя почувствовал. Это важная вещь, и очень важно это делать. Почему? Потому что даже Чанаки говорит, это здравый смысл. Деньги, как вода, сохраняет свою чистоту, когда она бежит. Точно так же деньги, они сохраняются, когда мы правильным образом их перенаправляем. Это определенная форма энергии, просто деньги. И если мы ей не воспользуемся правильно, то мы можем их потерять. Как, знаете, нам попали на стол груши. И если мы их не съедим... Ладно, если человек такой съел, там 5-3 осталось, думает, ну ладно, больше не влазит, отдам. Но человек, он может там съесть 2 еще оставить, а потом раз, они испортятся, или сорока прилетит, украдет. Поэтому важно определенная часть, речь не идет о всех деньгах, но везде в духовных культурах мира есть это понятие десятина. С точки зрения астрологии это очень просто объясняется. Самое полное число это от 1 до 10 – это 9. Десятка – это уже единица с нулем. А если мы хотим, чтобы у нас был замкнутый полный цикл, надо просто 10% отдавать. И поэтому очень важно, чтобы вот этот ручеек, он постоянно тек. И деньги важно отдавать сразу. Я вот из личного опыта скажу, откладываешь, думаешь, отдам в конце месяца, можешь уже не отдать. Сразу пришли, отдал, пришли, отдал, пришли, отдал. И хорошо живется, с чистой совестью думаешь, а что? Я не просто тупо хожу на работу, зарабатывая деньги, удовлетворяя свои потребности семьи, я что-то хорошее делаю для людей, я что-то хорошее делаю для какого-то своего духовного развития. Поэтому, ну, что здесь сказать? Просто это надо делать, это нам очень много даст. Потому что если мы не воспользуемся тем, что у нас есть, рано или поздно мы все равно это потеряем, а будет уже поздно. Слава человека в том, что пока у него есть какие-то возможности, он добровольно и сознательно стремится помочь другим, поделиться с другими, в конце концов, направить эту энергию на того, кто нам ее дал, на Бога. Потому что, в конце концов, смерть заберет у нас все, и Нам будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Все, спасибо большое.
Спасибо вам. Давайте напоследок еще раз прочитаем вот этот стих, а перед тем, как вы прочитаете его, чтобы напомнить сейчас это все как-то проанализировать, суммировать какие-то выводы у себя в голове, я напоминаю слушателям всем, как можно задавать вопросы, как общаться, прямые эфиры для этого и созданы. Можно писать на наш сайт vedaradio.fm в поле для комментариев или звонить по нашему скайпу с логином vedaradio. Скайп буквально через секунду начнет работать. Хотелось бы еще раз услышать стих, который мы разбираем.
Второй стих второй главы. «Только обуздавший свои чувства аскет может поститься на перу, быть здравым и хладнокровным наедине с женой и жертвовать, будучи богатым».
Угу. А вот у меня вопрос, как это в себе развить и как, с чего начинать, как практиковать это, чтобы стать таким человеком?
Но человек таким образом устроен, что он всегда хочет быть лучшим во всем, к сожалению. Почему? Потому что это ошибка. Он думает, что его будут любить, когда он будет лучшим. И когда человек начинает заниматься какой-то практикой, там, самовозвышения, духовной практикой, то он сразу хочет всем самым высоким стандартам следовать. Потом он понимает, что он не может им следовать, он разочаровывается. Поэтому первое, что здесь нужно сказать, что развиваться всегда нужно под определенным руководством, как вот, ну, я общаюсь вот со своим инструктором Владимир Иванович, ну, он простой человек, ну, водила, водитель, мужик, курит постоянно, там, ругается иногда, но при мне не ругается, я его просил много раз, там, взрослый мужик. Но вот он может этому научить. Я очень смиренно себя веду. Он меня ругает, я смеюсь, слушаюсь, делаю там все, что он говорит. И он реально, ну, научил меня уже очень многому. Очень-очень многому. И поэтому то же самое, если человек хочет быстро и правильно развиваться, когда он меняет себя, свой характер, не говоря уже о духовной жизни, нужно определенное руководство. Зачем? Руководство помогает понять, что для нас будет следующим шагом в нашем развитии. Что для нас будет следующим шагом. И для разных людей это могут быть разные вещи. Потому что, допустим, если человек, ну я извиняюсь, конечно, ходит налево, то сказать ему «будь здравым и хладнокровным наедине с женой», он виска тебе покрутит. Поэтому для него нужно помочь ему понять, что как много он теряет, если он изменяет там жене или жена изменяет мужу, что... Если ты изменяешь, что ты живешь рядом сразу с чужим человеком, тонкие связи внутри обрываются, и нет этой глубины в отношениях. Я недавно консультировал одного парня молодого, хороший очень парень, у него некий кризис подбирается там, к 30 годам, и ему нужно принимать больше ответственности на себя. Кризис связан с этим, что он говорит, я наслаждаюсь, а меня ну, не прет. Я говорю, ну естественно, потому что нужен более высокий опыт, более глубокие отношения. А более глубокие отношения, в частности, с женщиной, для того, чтобы они возникли, они возникают только при определенных условиях. То есть для того, чтобы человек почувствовал в своей жизни более глубокий опыт, он должен создать определенные условия для получения этого опыта. И в частности, в отношениях с женщиной человек может получить более глубокий опыт только тогда, когда примет за нее ответственность, то есть женится. И внутри будет этой решимостью обладать, что я пойду с этим человеком до конца. Потому что пока этой решимости внутри не будет, женщина будет чувствовать, что ты можешь куда-то налево увернуть, налево-направо, и она не будет себя чувствовать спокойно. Если не будет она себя спокойной чувствовать, она не сможет проявлять свою вот эту женскую природу, мягкую. Там, она не будет, ей будет трудно там, чем-то делиться, еще что-то. То есть от мужчины очень много зависит от вот этой внутренней решимости. Я с этим человеком пойду до конца. Если эта решимость есть, женщина эту решимость чувствует, и она ею защищена. Потому что даже если конфликты происходят, а они будут происходить, она чувствует, меня прощают, от меня не отказываются. Даже если на меня злятся, там кричат, ногами топают, там бывает, что-то чем-то бросается еще по квартире, всякое бывает у людей. То все равно она чувствует, что, ну, как бы, все равно меня приняли, меня приняли. Вот это вот очень важная вещь. И то же самое здесь, если говорить об этом принципе, то ну, человеку просто надо понять, помочь понять, что если ты хочешь более глубоких отношений с мужем, с женой, но это преступление, это же разрушает, это рушит связи. Да, если муж и жена не знают, какая разница? Бог-то в сердце все знает. Интуитивно люди чувствуют, что ты рядом живешь с чужим человеком. Поэтому вот первый совет такой, что очень важно, пытаясь измениться, понимать, что для меня будет следующим шагом, а не выстраивать себе некие запредельные какие-то цели, до которых я заведомо не пойду, которые я себе из гордыни просто поставил и сам придумал, сам не добился, сам себя считаю неудачником. Следующая вещь очень простая, что почему, строго говоря, люди могут себя контролировать? Они, люди себя контролируют ради более высокой цели, естественно, но в конце концов контроль приходит тогда, когда человек удовлетворен. И если говорить о духовной жизни, то в духовной жизни есть такое понятие, как духовный вкус или духовный опыт, определенное счастье или радость, которую человек испытывает от своей духовной практики, от соприкосновения с Богом. Как на Руси говорили, радость ты моя. Да, это как никто этого слова заслуживает, как Бог. На санскрите радость, приносящая радость, звучит как рама. Если человек действительно серьезно практикует и правильно практикует духовную жизнь. Духовная жизнь сложная штука. Это не для слабонервных, это не для всех. То есть многие люди, они не готовы к духовной жизни, они готовы к некому фарсу духовной жизни, потому что это модно, но к реальному труду человек должен созреть. Духовная жизнь, она зиждется на смирении. Это непростая вещь. Принимать все, что жизнь дает, с благодарным сердцем. И видеть смысл искать в происходящем. И не просто в происходящем смысл искать, а Бога искать. Кто Бога ищет? Ну, у Бога что-то попросить нормально, но искать Бога ради Бога – это непростая вещь. Но в любом случае, те, кто это делают, они испытывают определенный вкус. Определенный этот вкус, знаете, когда человек он сытый, его пища не беспокоит, потому что он сытый. Если на платформу ниже опуститься, то человек удовлетворен тогда, когда он занимает свое место в жизни. Современная цивилизация, к сожалению, учит человека одному большому заблуждению, одной большой ошибке, что каждый может стать каждым. И это ужас какой-то. Это кошмар просто. Я не знаю, как это еще назвать, потому что человек становится сильным, человек становится удовлетворенным, эффективным, полезным, результативным, как угодно это можно говорить, с любой точки зрения, тогда, когда он занимает свое положение. И вместо того, чтобы отказываться от собственной природы и демократическим флагом размахивать, каждый может каждым стать, там, каждый колхозник может стать ученым, бойцом, там, бизнесменом, руководителем, женщина может исполнять обязанности мужчины, мужчина может исполнять обязанности женщины, может. Но вопрос, будет ли он счастлив от этого, об этом не говорится уже. Делать-то мы можем что угодно, это не проблема. Более того, иногда это надо делать, как я недавно несколько дней подготовил, я гляжу, жена уже даже злиться на меня стала, что это я готовлю. Ну, мне хорошо получается, скромно скажу. Вот. И делать-то мы можем что угодно. Вопрос в том, будем ли мы удовлетворены. На самом деле готовить не только прерогативы женщины, это хорошие повара мужчины. Просто надо играть свою роль в жизни. Как Чанакья говорит, там зубы, волосы, ногти и человек красивый, когда они на своем месте. То есть человек получает очень много, когда он занимает свое положение. И вот эта ведическая социальная система общества, варнашрама, она учила людей этому, понять их варну, кто они. То есть люди, которые работают в сфере услуг, получают зарплату там, от кого-то. Какие-то люди, которые простым физическим трудом занимаются. Или бизнесмены, люди, которые производят продукты питания, там, зерно, молоко. Или это руководители. которые руководят, сражаются, не боятся всего этого. Или браманы интеллектуальные, также ашрамы есть определенные. Первые там 25-30 лет человек должен учиться, потом семья должна быть, результативный период. Родить детей, сделать вклад в общество, не просто там думать, как заработать. А я обществу служу, делаю свой ценный вклад теми талантами, которые мне Бог дал. Потом отход от дел постепенный, ванапрастха, пенсия, да. Не маразматиком стать, а накопить достаточный опыт в жизни, чтобы ты был полезным, ценным, передавал другим и вдохновлял других людей, помогал им советами мудрыми. И последний этап жизни – саньяса. Когда человек понимает, что впереди смерть, и надо полностью сосредоточиться на своих отношениях с Богом. Все, если человека будут этому учить, как есть у меня тренинг, семинар, мы часто его проводим, людям очень нравится предназначение, поиск предназначения. То есть людям нужно помочь понять себя, понять даже свое материальное «я». Если человек мужчина, он должен вести себя как мужчина, должен быть непритязательным, не надо неженкой становиться, должен быть ответственным, не бояться битв, не бояться каких-то сражений, трудностей. В них ты и на себя и найдешь. Если ты сидишь, лапки свесил и все на жену переложил, не надо удивляться, что женщина становится сильнее, мужчина слабее. Женщина должна понимать, что главное в ее жизни – это отношения. Никакие внешние достижения этого женщине в жизни не заменят. Отношения в семье, с мужем, с детьми. То есть именно близкие отношения, душевные, хорошие отношения. Потом, если ресурс остается, можно в широком социуме что-то делать, не проблема. Есть такие очень активные женщины социально. Есть мы в целом как люди. Мы тоже должны человеческие качества проявлять, чтобы быть удовлетворены, быть правдивыми, милосердными. Пока ты чувствуешь боль, ты жив. Пока ты чувствуешь боль другого, ты человек. Сатим даем тапа шаучам. Ограничения определенным следовать, упорядоченный образ жизни вести, чистоты придерживаться. Есть там наши роли в отношениях, наша роль профессионала, наша роль гражданина и так далее. То есть проблема в чем? Почему люди не удовлетворены? Потому что им вместо того, чтобы ясно и четко дать понять, кто они и что они должны делать, оно само возникнет понимание, что делать. Им говорят, каждый может стать каждым. Поэтому надо вот выстраивать эту платформу и честно себе задавать эти вопросы. Взрослые люди этого не боятся. Вот это я могу, вот этого я не могу. Здесь я силен, а здесь я слаб. И если мы свои сильные стороны будем задействовать, и там, где мы слабы, не будем обижаться, если нас исправляют, и будем ценить тех людей, которые сильны там, где мы слабы, не будем бояться в зависимость себя от них ставить, быть благодарны им за их вклад, то будет очень просто жить на белом свете. Потому что, ну, к сожалению, жизнь мы себе сами усложняем своей гордостью, что человек каждый может быть каждым. Нет. У нас есть своя роль, у нас есть миссия. Если человек ее поймет, если человек исполнится этой мудрости, не играть чужую роль, как есть эта еврейская мудрость. Надо быть самой, надо быть самим собой, потому что никто, кроме нас, этого не сделает. И быть собой очень просто. Возможно, мы оставим некий наш искусственный образ на полке дома, но туда ему и дорога. Возможно, кому-то мы и не понравимся даже, но есть хорошая поговорка: нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Поэтому здесь надо поработать, тогда будет проще жить.
Спасибо за ответ. А вот в этом стихе, который вы зачитали, меня в первую очередь больше всего поразило третье утверждение о том, что человеку сложно именно жертвовать или что-то отдавать, когда он разбогател. Логически, если подумать, то не учитывая психологию, наверное, человека, то легче отдавать, потому что у тебя же больше денег, ну, значит, достаточно остается. Почему так происходит? Почему так люди мыслят? И самое главное, почему люди вначале всегда думают, что вот я разбогатею или накоплю побольше, а потом уже буду давать пожертвования? И почему это не срабатывает в дальнейшем?
А потому что желание быть хорошим потом – это красивое объяснение, почему я не хочу быть хорошим сейчас. Это ошибка. Да, здесь все достаточно просто и достаточно смехотворно. Потому что, ну, вот, допустим, я помню, там, я когда только женился, у меня какие-то небольшие деньги были, совсем скромно. И там, допустим, 10% от 1000, 100 рублей отдать. Ну, какие проблемы? Там, 10 тысяч, 1000 отдать. скрип появляется, там, заработал 40 тысяч, 4 отдать, рука не поварни, рука уже не может просто сделать это сложное движение. Чем больше сумма, тем больше обусловленность. Человек обуславливается. Когда у человека нет чего-то большого, человек, он не так сильно обусловлен, он более свободным. Это удивительный парадокс. Люди говорят, деньги делают людей свободными. Иногда да, иногда нет. Если человек контролирует себя, да, они дадут ему дополнительные возможности. А если человек не умеет даже правильно использовать то, что у него есть, вот стану богатым, потом буду жертвовать, да никогда ты не будешь жертвовать. Потому что когда тебе появятся эти большие деньги, они тебя обусловят еще больше. Ты сейчас жадность проявляешь, а когда у тебя будет больше чего-то, ты еще большую жадность будешь проявлять. Это просто... Деньги же голову почему скруживают? Деньги открывают перед нами возможности. Они открывают перед нами возможности определенные. Но главная возможность, которую мы должны понимать, она перед нами открывает, это возможность что-то сделать для других. Люди думают, что это возможность что-то сделать для меня. Да, речь не идет о всех деньгах, но это также возможность что-то сделать для других людей. И если мы этого не будем делать, ну, мы же просто рабами останемся. Просто рабами. Деньги – это страшная вещь. И деньги могут погубить человека. Деньги могут возвысить человека. Все зависит от того. Я просто... У меня перед глазами один пример есть. Там бизнесмен, у него два своих завода по производству белизны. Белизну он производит. Не знаю, чем он сейчас занимается, по крайней мере, я с ним общался тогда в 2004-м, потом как-то связи оборвались, сестра Альтамака, Ильдар, не помню его фамилию. И он мне рассказывал, что как бы он верующий человек, и мы с ним общались на этой теме. Он говорит, я очень сильно молился Богу, я брал кредит и вкладывался в разный бизнес, и ничего у меня не получалось. Раз пробовал, два пробовал, три пробовал. В конце концов, говорит, я искренне был, взмолился, говорит, переломный момент, говорю, последний раз беру и дальше не пробую. И говорит, Господи, если получится, я твой. И получилось. И он правильным образом это использует. Он помогает другим, он служит другим людям, он служит Богу. Тогда это не препятствие. А так, ну... Ну, деньги, они кружат голову, кружат голову.
Да.
Поэтому не надо ждать. Не надо ждать. Меня в свое время поразили эти слова Ричарда Славина, что люди неблагодарны тому, что у них в жизни есть, не понимая того, что другого может и не быть. Как-то забывается этот факт странный. То же самое деньги. Есть какие-то деньги, да боже мой, не надо, ну отдай хоть что-нибудь, тебе же лучше будет. Человеком себя почувствуешь. Человеку так важно ведь чувствовать, что он хороший, что он что-то делает для других. Но на более высоком уровне надо делать просто это из чувства долга. Это мой долг, грехаста или семейный человек, это не только тот, кто должен думать о благе себя и других, и своей семьи. Это человек, который должен думать о благе всех. И если я что-то могу сделать, я всегда должен сделать. Знаете, потрясающая есть фраза, предлагаю ей закончить. Я сам не читал Коран, только частично, но я слышал со ссылкой на Коран, что когда человек попадает в трудную ситуацию, Бог проверяет не только его, он также проверяет нас. Протянем ли мы ему руку помощи, скажем ли мы ему слова одобрения, сделаем ли мы что-то для него или нет. Это не только урок человека, это наш урок. Поэтому надо помнить об этом, это важная вещь.
Спасибо. Как вы сказали, на этом и закончим. И встретимся на следующем эфире, который у нас уже в октябре произойдет. Будет у нас перерыв, ну, потому что... Так получается, да, уезжаем мы на фестивали, и долгое время у нас не будет вообще прямых эфиров.
Хорошо, ладно, спасибо большое, хорошего вам фестиваля. Благодарен всем слушателям, ведущим. Если кому-то я нужен, находите меня в соцсетях, будем общаться. Все, до свидания.
Спасибо, до свидания.